Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я, Алла Митрофанова, и в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Александр Дворкин, доктор философии. Александр Дворкин, доктор философии по средневековой истории, кандидат богословия. Мы говорим сегодня о крестовых походах. Очень яркое, неоднозначное, интереснейшее явление в истории Средневековья, которое имеет такое количество последствий, важнейших последствий. Хорошо бы со всем этим разобраться, но и, безусловно, явление это было очень жестокое, о чем мы уже поговорили. Но хотелось бы, знаете, сейчас с первого крестового похода, наверное, переключиться на другие события этой же череды. Он же был не единственным.
Он был не единственным.
До сих пор спорят историки, сколько же их было.
Ну, официально считается 8, хотя это 8, абсолютно условное наименование, потому что как, что считать и как считать. Ну, собственно, вот эти вот 8 насчитанных крестовых походов, это французские историки так посчитали в XIX веке, ну и так вот официально принято, хотя многие экспедиции, которые не вошли в число 8, они по своему масштабу и последствиям не меньше, чем те 8, которые перечисляются.
Это как Вселенские соборы.
Наверное. Вы когда рассказывали о том, как формировались ополчения, как люди слышали проповедь, да, либо кто-то доносил, видимо, проповедь папы Урбана II, кто-то слышал проповедь Петра Пустынника, собирали фактически все свои пожитки в телеге и ехали неведомо куда, к молочным рекам, кисельным берегам в поисках лучшей жизни. Слушая это, я подумала про то явление, которое называется крестовым походом детей. И когда о нем читала, я очень мало о нем читала, сознаюсь, но никак не могла понять, что же это такое, когда какой-то мальчик стоит, проповедует, вокруг него объединяется такая банда детей, и они тоже идут, как крестоносцы, в какой-то крестовый поход, и это даже входит в историю как поход детей. Что это за явление, что там должно было быть в голове у этих несчастных отроков, юношей, там, кто они были по возрасту?
Ну, вы знаете, во-первых, это была эпоха папы Иннокентия III, самого, одного из самых властных и ученых, и образованных средневековых римских пап, который считал, что папство должно быть во главе всего. Собственно, именно он, когда сделался папой, собственно, именно он организовал четвертый крестовый поход, который полностью руководство выскользнуло из его рук, и весь четвертый крестовый, тот самый, который взял Константинополь.
Да, мы про это подробнее, я думаю, поговорим сегодня.
Да, и весь четвертый крестовый поход, у него с самого начала был такой вот кризис менеджмента, который продолжался в течение всего похода, и, опять же, можно об этих причинах говорить, но когда он провалился и прошел никуда, и вообще даже не доехал до Святой Земли, это то... В 1212 году папа продолжал проповедовать и продолжал толкать крестовому походу, и это была, собственно, одна из главных его целей. И вот тут неожиданно его проповедь таким образом дала такой отклик в детских сердцах. То есть, на самом деле, это было два детских крестовых похода. Один из Франции, другой из Германии. И во Франции мальчик Стефан, в Германии мальчик Николай. Мальчик Стефан, он прибыл в Сан-Сан-Дени, который вот сейчас знают из-за террористов, но в Сан-Сан-Дени там собор Святого Дионисия, усыпальница французских королей, и он прибыл к королю Филиппу Августу, участнику Третьего крестового похода вместе с Ричардом Львиным Сердцем, и сказал, что ему явился некий таинственный незнакомец, который себя назвал Иисусом Христом, и сказал, что он должен собирать детей, что там, где не удалось взрослым, там дети должны идти и отвоевывать Иерусалим.
То есть дети со своими чистыми сердцами откроют те двери, которые взрослым, погрешным в грехах, были недоступны.
Да, но Филипп Август отнесся к этому весьма скептически и велел мальчику идти домой.
А сколько мальчику лет-то было?
Мальчику было лет 12, этому мальчику Стефану. И он стал проповедовать тут же на площади и стал собирать вокруг себя людей. И действительно, он собрал, ну, говорят, десятки тысяч детей, но несколько тысяч там, наверное, было.
Но когда говорят о крестовом походе детей, некоторые специалисты все равно проявляют долю скепсиса и считают, что это не совсем дети были.
Ну,
что
там,
это
там
скорее
были...
подростки, молодежь такая уже.
Но там были разные люди и разного социального происхождения. В том числе там были и дети из рыцарских семей, которые даже сбежали из дома, прискакали на своих конях.
А, ну это переходный возраст.
Да-да. И в том числе и крестьянские. Да, в общем, где-то в возраст от 10 до 16, и были еще какие-то взрослые. Стефан с самого начала, нужно сказать, воспринимался как пророка, если все шли пешком, кроме рыцарских детей. Он ехал на тележке, которая еще от солнца, там у него такой навес был
организован. А Стефану сколько было лет?
Стефану было вот лет 12. Стефан или Этьен, то есть, ну, по-французски. Они доехали до Марселя, было необычно жарким летом, лето было необычно жарким, многие страдали от жары, многие умирали, кто-то возвращался домой, не выдерживая. В Марселе все тут же побежали в гавань, чтобы увидеть, как расступится море, по их молитвам. А море не расступилось, но решили, что, наверное, завтра. И так они несколько дней ходили все время в гавани, ждали расступления моря, и через несколько дней к ним подошло двое местных купцов, одного из которых звали Вильгельм Поркус, другого Гуго Фереус, ну, то есть, в общем, свинья и железо. И они сказали, что услышали голос Божий, который повелел им всех отвезти бесплатно в Иерусалим. Дети...
И продали их в рабство.
Продали их в рабство, то есть их всех погрузили на корабли, и больше ни слуха, ни духа от них не было. Через 12 лет появился в Марселе монах-францисканец, который рассказал, что он был вот одним из молодых монахов, который сопровождал эту экспедицию, и что один из кораблей погиб, а другой подплыл к берегам Туниса, где его встретили тунисские корабли, что якобы все было договорено, и их всех продали в рабство, и что часть из них до сих пор находится в Египте. И после этого этот монах-францисканец исчез, больше ничего про него неизвестно. Возможно, во время договоренности императора Фридриха II с султаном Аль-Камилем остаток вот этих вот бывших детей, когда был обмен пленными, был выпущен на свободу. А другой параллельный поход был из Германии, возглавлял его мальчик Николай, которому было 10 лет.
Ах, вот
и который,
еще,
да. Да, и который проповедовал так же зажигательно, как и Стефан. Они пошли через Италию. И тоже с большим трудом пересекли Альпы, дошли до Генуи. В Генуе их вначале согласились принять, но потом стали подозревать, что там есть какие-то там хитрые немецкие планы, поэтому сказали, что дают им ночлег на одну ночь, с тем, чтобы они на завтра ушли. Но если кто хочет остаться, то тогда могут насовсем остаться. И, ну, одной ночи было достаточно, все опять побежали в порт, море не расступилось, поэтому часть разочарованно осталась, и несколько знатных генуэзских семей считают, что идут свое начало именно вот от этих немецких переселенцев до сих пор. А другие направились в Рим к папе Иннокентию III, к тому самому папе, который вместе с мальчиком Николаем. Папа их выслушал и сказал идти домой, что когда они подрастут, они смогут повоевать. То есть их разрешил их от обета до достижения ими совершеннолетия. Часть все-таки не послушалась, дошла до Бриндизи, и кто-то из них каким-то образом все-таки попал в Святую Землю, но там их следы растворяются. Собственно, это вот...
Это уже история, которая после четвертого крестового похода разворачивается на территории Европы. Что касается... Ну, то есть, понятно, мы поговорили про первый крестовый поход, да? Есть еще второй, третий, есть четвертый, про который, наверное, мы в первую очередь вспоминаем в связи
с
сочетанием.
Вы знаете, если вот до четвертого, может, поскольку, может быть, вот наш слушатель не знает, я
там
пишу
Там
сейчас...
один же был еще.
Да, я пишу книгу о крестовых походах, это будет уже очень большая книга.
Уже
почти полтора года я ее пишу, надеюсь, к лету я ее кончу, отдам редактору, но это, да, книга будет двухтомник и очень большой, я когда начинал писать, я думал, будет 300-страничный обзор, оказалось, что просто такой интересный материал, что жалко им не поделиться, да, но вот я, когда сейчас все-таки уже подбираюсь к концу, и я понимаю, что во всей этой истории я вижу вот некую единую драматургию сюжета.
Расскажите.
И вот кульминация, это события, связанные с падением Иерусалима под натиском Саладина 1189 года и третий крестовый поход с Ричардом «Львиное сердце». То есть вот есть завязка сюжета, которая подводит вот к этой кульминации, и потом уже, собственно, после третьего крестового похода это такая затянувшаяся во времени развязка.
То есть третий крестовый поход – это, вы считаете, кульминацией, да?
И события, которым предшествовали. То есть вот падение Иерусалима и так далее, это, да, вот как драматургически это кульминация.
А то, что мы привыкли считать кульминацией, ну, просто потому, что крестоносцы захватывают Константинополь, и эта дата, 1204 год, мне кажется, что любой школьник наравне с датой Куликовской битвы ее может назвать.
Да, но это уже все, это уже пошло вниз.
Это уже скорее следствие,
фактически, то есть растворение и развал всего крестоносного движения. Да, кульминация, она может быть не очень успешная, даже совсем, потому что все соединенные усилия всего западного мира, в конце концов, Иерусалим-то не удалось отвоевать. Отвоевали узкую береговую полоску, которая длиной где-то 160 километров и шириной от 10 до 15 километров, собственно. Это было все и весьма такой плачевный результат. И дальше остальные попытки это как-то вернуть статус-кво, но вот начались они с такого кошмарного события, как Четвертый крестовый поход.
Расскажите, пожалуйста, о драматургии Третьего похода. Вы упомянули Ричарда «Львиное сердце», который был одним из его участников. Понятно,
главным его участником.
Главным. Тем более, что главным. Да? В нашем сознании это такой романтический образ рыцаря, который благороден, честен, силен, судя по всему, и очень высок.
1.93 метра.
Немало.
И очень пропорционально сложен.
Красавец,
такие золотисто-рыжие волосы, правильные черты лица, невероятно мощен и силен.
Харизматичен.
Харизматичен. Его героическая статуя стоит перед лондонским парламентом. Интересно, что этот идеальный английский король за все десятилетнее время своего правления в Англии был не более полугода совокупно, ни слова не говорил по-английски.
На каком языке он говорил?
Он знал несколько языков. Его родной язык был южно-французский. Кроме того, он говорил на том, вот, предке нашего современного французского языка. Знал латынь и итальянский. Но английский не был среди языков, которых он знал. И вообще он, когда готовился к Третьему крестовому походу, то заявил, что готов продать Лондон, если кто-то ему даст подходящую цену.
Ну, это, положим, он погорячился.
Погорячился, но Англию он терпеть не мог. Этот английский король.
Бывает. Он все-таки ментально принадлежал к другой культуре.
Он вырос на юге Франции, и он не должен был стать английским королем, просто умер его старший брат. А он был герцогом аквитанским, очень любил Аквитанию, любил эту землю. Если он вообще мало что любил, он любил войну. Он любил войну, и он был гениальным воином, но при этом не слишком гениальным полководцем. По-моему, он не проиграл ни одного сражения и мог вытянуть любое самое безнадежное сражение, но при этом он не выиграл ни одной кампании. Вот ему не хватало терпения для планирования, доведения планов до ума, и, собственно, то же самое случилось и с Третьим крестовым походом.
Я прошу прощения, мы просто, может быть, конечно, немного перескакиваем, но тут приходится возвращаться назад, потому что мы не обсудили, кто такой Саладин, с которым, собственно, приходилось воевать.
Салах один, благочестие веры, его звали Юсуф Ибн Аюб. Он был курдским воином на службе у султана Нуреддина, который по приказу Нуреддина в конце концов захватил Египет, стал там сам султаном и постепенно после смерти своего господина захватил его империю против прав его детей. И таким образом он стал первым мусульманским властителем, которому удалось объединить все мусульманские земли вокруг крестоносцев. Собственно, львиная доля успеха крестоносцев была в том, что все мусульмане были разделены между собой, и они никогда не объединялись вместе, поэтому они боролись с ними по одному. И среди мусульман было соперничество, друг с другом зависть, ненависть друг к другу и так далее, поэтому франки как вот вклинились в эту сферу. Плюс было разделение между суннитским севером и шиитским Египтом. Вот Саладину первому удалось все это объединить, таким образом крестоносное государство оказалось в кольце врага, в кольце врага, если можно так сказать, то есть в кольце государства, окружено со всех сторон государством, которым управлял один человек. То есть все эти силы удалось объединить. И Саладин в 1100, то есть вначале он уничтожил крестоносную армию в знаменитой битве при рогах Хатина из-за абсолютно, ну, если называть своими именами, идиотского руководства крестоносной армии, которое проводил король тогдашний Иерусалимский Гидо Лузиньян, потому что он сделал все для того, чтобы армия проиграла по своей полной военной неспособности. Эта армия могла выстоять. И после того, как войско было уничтожено, Саладин стал захватывать один город за другим. Кроме Тира. Тир – последний город Иерусалимского королевства, которого удалось устоять благодаря тому, что туда вовремя прибыл Конрад Монферратский, маркиз севера Италии, который был на службе у императора Исаака Ангела в Константинополе. Там он с кем-то поругался и решил, что самое время побыстрее из Константинополя убраться, поехать в Иерусалим. И он туда приехал как раз тогда, когда главный порт был захвачен мусульманами. Он почувствовал, что что-то не то, когда прибыл к Акре. Расспросил, понял и быстро-быстро направился на север, к Тиру. Тир вел переговоры с Саладином о сдаче, в это время приехал Конрад, увидел, что город можно держать. И была, конечно, потрясающая история, не могу не рассказать, просто что вот представить себе Конрада, потому что Саладину удалось захватить его отца, старого маркиза Монферратского, который участвовал в битве при Хатине, был среди пленников, захваченных в плен. И вот Саладин, которому нужно было срочно, он понимал, что идет новый крестовый поход, нужно было убрать все крестоносные города своей земли, чтобы не было плацдарма, негде было зацепиться. Тир был последний, который держится. И он приводит старого маркиза к стенам Тира с мечом у его горла и говорит: «Эй, там, Конрад, сдавай город, или сейчас мы убьем твоего отца». Отец кричит: «Конрад, что бы там ни было, держи город, не сдавай город». Появляется Конрад на стене с арбалетом, говорит: «Эй, расступитесь! Мой папаша был порядочным мерзавцем и прожил очень грешную жизнь. Я сам его тут на месте убью, и чтобы он завершил свою грешную жизнь порядочной смертью. И, наконец, у нас в семье будет мученик, который будет за нас молиться». А Саладин был потрясен, сказал, что это очень жестокий человек, который в Бога не верит. Маркиза старого убрали, но
его в живых-то оставили.
Сохранили жизнь, и впоследствии Саладин его отпустил. То есть, конечно,
расчет-то был именно на это?
Мы до конца не можем знать. Ну, я надеюсь, да, что Конрад действительно блефовал. Блефовал там очень, очень жестко, но...
Он рисковал жизнью своего отца. Нет, я понимаю, что он пошел ва-банк, и в такой ситуации ему нужно было каким-то образом и драматургически тоже...
Драматургически потрясающая ситуация.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Александр Дворкин, доктор философии по истории средних веков, кандидат богословия, сегодня у нас в гостях, обсуждаем крестовые походы. И у нас остается не очень много времени, поэтому сейчас...
Четвертый крестовый поход, да.
А третий? Мы так с вами о нем и не поговорили, а я уже настроилась на Ричарда Львиное Сердце.
Давайте вкратце, буквально в двух словах. Да.
Все-таки это главная драматургия всей истории.
Вкратце, Иерусалим фактически был в руках Ричарда. Войско Ричарда стояло под Иерусалимом. Все было готово к его захвату, и Саладин понял, что город он не может удержать, и распорядился уводить войска из города. И тогда, когда войска начали выходить из города, к Саладину подскакал вестник, который сообщил, что франки разворачиваются и уходят со своих позиций.
Почему?
Ричард не верил, что Иерусалим можно взять. Ричард считал, что по правилам военной науки это невозможно.
Вот Карла Великого бы туда. Вот он бы выстоял там.
Но вы знаете, как только Саладин захватил Иерусалим, то есть, во-первых, он, в отличие от франков, он поступил очень-очень милосердно, и все-таки казни не было. Он очень многих отпустил за выкуп, хотя Иерусалим он все-таки взял практически боем, что позволяло ему... Город был в его власти. И второе, он тут же восстановил православную иерархию, той, которая в течение 87 лет крестоносного правления в Палестине не было. В этом смысле, опять же, с точки зрения православия, правление Саладина для нашей церкви парадоксальным образом принесло благо. И как я не сочувствую, как не жалею, что Ричард не захватил город, но вот интересно, такая двойственность. Но все-таки православные вздохнули с облегчением, потому что они знали, что их иерархия останется на месте.
Четвертый крестовый поход. Давайте, да, под занавес поговорим о нем. Хотя, конечно, он достоин отдельного большого разговора.
Он достоин, да. А Ричард «Львиное сердце» наверняка у тебя где-то на заставке ноутбука.
Не угадал.
Итак, возможно, будет. Хотя он был, опять же, далеко не столь идеальный рыцарь, как...
Нет, это не мой идеал, нет-нет. У меня все-таки несколько иные предпочтения.
Хорошо. Четвертый крестовый поход, как я сказал, с самого начала он переживал кризис менеджмента.
Папа Иннокентий.
Папа Иннокентий, который пытался его организовать, и решено было, что четвертый крестовый поход не будет проходить через делать тяжелый переход через Малую Азию, где империя византийская переживала кризис, и Малая Азия стала труднопроходимой. Но, опять же, терять силы на преодоление сельджуков не имело смысла, потому что они нужны были там на месте для отвоевания Иерусалима, продолжение того, что начал делать Ричард «Львиное сердце». Поэтому решено было, что всех доставят по морю, доставят венецианцы, и вот тут вот венецианцы уже то, что называется, оторвались, потому что они поняли, что перед ними сделка века, что они тут могут так заработать, а венецианцы, Венеция — это торговый город.
Надо понимать, город, что это такое.
Венеция, да. Самая популярная венецианская поговорка, по-итальянски она звучит так: «Siamo венециане, poi крестьяне». То есть мы венецианцы,
сначала венецианцы,
а потом уже христиане.
Да.
И это очень, очень многое говорит. И они торговали с Востоком, вывозя оттуда предметы роскоши и так далее. А что Европа могла поставлять на Восток? Военные стратегические материалы, железо и древесину. То есть то, что, так сказать, вооружало мусульман против нас. И в то время, когда послы крестоносцев прибыли в Венецию, чтобы договариваться о перевозке, в то же самое время венецианские послы были в Каире, которые договаривались с Египтом о взаимовыгодной торговле. И когда был подписан договор, они гарантировали, что они сделают все возможное, чтобы никаких военных походов против Египта не было.
А кто тогда должен был в Венеции?
Энрико Дандоло.
А вот он там, наверное, замутил все это.
Он замутил, да, ему уже было за 90 лет.
Точно, да.
И он был слепым. Но при этом он был одним из самых дальновидных, но при этом абсолютно циничных политиков своего времени. Вот я говорю, что в то время было мало атеистов, но я подозреваю, что, скорее всего, Дандоло был атеист, который ни во что не верил, потому что все, что он делал, показывает человека неверующим. Есть, конечно, красивая история, что якобы его ослепили по приказу императора в Константинополе, он всю жизнь там лелеял себе месть и отомстил таким образом Константинополю. Это неправда. Он терял зрение он постепенно. Возможно, это было связано с какой-то давней травмой. Возможно, это просто связано с старческим возрастом, потому что сохранились его подписи в Венеции. И видно, что там как постепенно подпись делается все более и более там, человека, теряющего зрение. Все более кривой, все более там, волнистый. И, в конце концов, он вовсе перестал подписывать. То есть это был длительный процесс, но прибыли крестоносцы, и, конечно, им выкатили такую цену, что цена была просто невозможная за перевозку 33,5 тысяч крестоносцев с конями. В течение года их должны были кормить и содержать. Плюс еще Венеция посылала 50 своих галер со своими воинами. Но за это она получала решающий голос в направлении похода и половину будущих завоеваний.
Ох.
То есть все было очень-очень хорошо рассчитано. Вот чтобы представить себе, какую цену выкатили венецианцы, это примерно совокупный годовой доход английского и французского королей.
А вот огромная часть Константинополя, которая находилась в руках венецианцев, она уже в то время у них была, да? Вот тот самый район, где Галатская башня находится.
Нет, она не
это
была...
Это как раз Энрико Дандоло, по-моему, нет?
Нет, она у них не была, просто в Константинополе, который был громадным торговым центром, были кварталы у венецианцев, у бизанцев.
Но венецианский квартал сильно выделялся среди прочих.
У Венеции были просто преимущественные торговые привилегии с Константинополем, очень кабальные для Константинополя, которые это уже отдельный разговор, каким образом так у них получилось, но Венеция очень боялась их потерять, тем более, что чем дальше, тем больше правители империи отдавали предпочтение генуэзцам, главному сопернику Венеции, с которыми Венеция постоянно воевала. И...
Две соседки, две вечные соперницы,
да,
выясняют отношения. Да,
это тоже было одной из важных причин. Плюс Венеция только что заключила выгодный договор с Египтом, а Четвертый крестовый поход, идея была, наконец, прислушаться к совету Ричарда Львиное Сердце, уже к тому времени покойного, что нужно воевать с Египтом, основной базой мусульман. И если захватить какие-то египетские города, то египетские султаны с радостью обменяют их на ненужный, в общем-то, им, кроме престижа, абсолютно экономически ненужный Иерусалим. Так что решено было как раз четвертый крестовый поход направлять в Египет, но направление это скрывалось от его участников. И это тоже положило... Ну, понятно было, потому что если сказать, что едем в Египет, никто не поехал бы. Нужно было идти в Константинополь. Но это тоже положило начало вот всем тем проблемам, которые преследовали четвертый крестовый поход с самого начала, что руководство договаривалось о направлении втайне от рядовых участников, которых грузили на корабли, везли неизвестно куда. Но проблема с договором, если вернуться к договору с самого начала, в том, что, конечно, венецианцы обвели послов крестоносцев вокруг пальца, как хотели. Те были слишком наивны, и, конечно, они слишком завысили количество участников. Им просто ни за что не удалось бы собрать такое количество участников. Плюс, на самом деле, там же в поход собирались разные люди, а послы представляли 4 крупных феодалов. Но, соответственно, договором были связаны только 4 крупных феодала. Представители любых других партий никак не должны были ехать через Венецию, тем более, что цена была действительно очень высокая. Там, в Марселе и в Генуе можно было найти гораздо более приемлемую цену за перевозку. И таким образом, когда крестоносцы стали стягиваться к Венеции, оказалось, там собралось около 12 тысяч крестоносцев, то есть практически втрое меньше, чем было обещано. И, соответственно, денег тоже было втрое меньше, которые они с собой привезли. И венецианцы, которые всех грузили на остров Лидо в Лагуне, стали сокращать продовольствие, одеваться оттуда некуда, грабить нечего, потому что с этого острова никуда не выбраться. Начались болезни под жарким солнцем в этой самой малярийной лагуне. И в конце концов, венецианцы... по предложению Энрико Дандоло, поставили условие, что давайте вы нам вначале поможете в наших делах. У нас есть города в Адриатике, в частности, город Зара, который венгры захватили против нашего согласия. Давайте вот вы поможете, а он наш, вы восстановите справедливость. Справедливость очень важна, потому что вы же за справедливость. Вот справедливость, захватите его, верните. Да-да, верните его нам. И, собственно, вот с этого все и началось. Папа Иннокентий, как только услышал об этом, тут же отлучил всю экспедицию от церкви. Город Зара был захвачен, и захвачен очень жестоко. Некоторые крестоносцы во главе с Симоном де Монфором, впоследствии героем альбегойских крестовых походов, возмущенные всеми событиями, нашли свои корабли и отбыли в Святую Землю. А остальные направили посольство к папе, что ваше святейшество, простите, так получилось, мы не хотели. Папа подумал и крестоносцев снял отлучение с крестоносцев, но оставил на венецианцах. Ну, что стало еще хуже, потому что все поняли, что коль скоро такие вещи снимаются, значит, можно действовать так же и дальше. Рядовым участникам походу про то, что они отлучены от причастия, вообще не говорили. И епископы, и священники, которые были при войске, служили, как ни в чем не бывало.
Ах.
А вот вам и папизм. Очень интересно. Ну, а дальше, собственно, рояль в кустах. Вдруг появляется неожиданно откуда претендент на имперский престол, сын низвергнутого императора, молодой Алексей Ангел, как, собственно, даже современники писали...
Сын Исаака, да?
Что сын Исаака, да, тщеславный, безмозглый мальчишка. Это даже... Не мои слова, хотя можно еще гораздо более жесткие слова про него сказать, который обещает крестоносцам все.
И они выдрузили его в Константинополь.
Да, что поедемте со мной, я заплачу долг венецианцам, я вам сверх этого еще в 3 раза заплачу, я снаряжу войско там, из 15 тысяч рыцарей, которые пошлю с вами, я буду содержать 500 рыцарей до конца своего правления ежегодно в Константинополе, я переведу всю церковь в подчинение папе и так далее и тому подобное. И знаете, сеньоры, что от сотворения мира никто никогда не предлагал таких замечательных условий. Поэтому, если вы их не примете, то вы вообще слабаки и не собираетесь воевать. Я немножко преувеличил, но смысл был именно такой.
Александр Леонидович, к сожалению, наше время уже истекло. Просто буквально два слова. Константинополь пал и...
Константинополь был предательски был захвачен, и на его развалинах была основана Латинская империя, да. Был поставлен латинский патриарх Константинопольский, и папа Иннокентий, который поначалу попротестовал, в конце концов воспринял это как данность и провел Четвертый Латеранский собор, в котором выставил очень жесткие условия перевода греческой православной церкви на латинские рельсы в полном подчинении себе. Это вот как раз 800 лет этого события мы в этом году отмечаем, и это, конечно, поставило жирную точку в истории разделения церкви. Никогда больше греки и православные Востока не забудут этого, и всякий раз, когда византийские императоры будут даже пытаться спасти империю, чтобы договориться о какой-то унии, народ всегда будет категорически против.
Спасибо огромное за этот очень интересный рассказ о крестовых походах. Обсудили мы, конечно же, не все, тем более, что их гораздо больше 8 было. Поговорили только о первых 4 и о крестовом походе детей с Александром Дворкиным, доктором философии по истории средних веков, кандидатом богословия, с Аллой Митрофановой.
Алексеем Пичугиным.
Спасибо большое. Вам. Всего доброго, будьте здоровы.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».